«Что вам угодно?» — резко осведомился Крози, стараясь говорить по возможности громче и повелительнее, чтобы хриплый голос не звучал предательски слабо. «Что здесь происходит, черт возьми?» «Нам нужно поговорить с вами, капитан», — сказал Ходжсон. Голос молодого человека дрожал от волнения. «О чем?» Крози держал правую руку в кармане. Он увидел, как доктор Гуцер выглянул из лазаретной палатки и изумленно уставился на толпу. Крози насчитал 23 мужчин, и, несмотря на натянутые до самых бровей уэльские парики и прикрывавшие лица шарфы, теперь он распознал всех до единого. Он их запомнит. «О том, чтобы вернуться», — сказал Ходжсон. Мужчины подтвердили слова лейтенанта приглушенным нестройным гулом, обычным для мятежников. Крози отреагировал не сразу. Одна хорошая новость заключалась в том, что если бы мятеж принял активную форму, если бы все мужчины, включая Ходжсона, Мейла и Синклера, заранее сговорились с силой взять командование экспедиции в свои руки, Крози уже был бы мертв. Они приступили бы к действиям в полуночном сумраке. И единственная другая хорошая новость заключалась в том, что хотя два или три матроса имели при себе дробовики, все остальное оружие взяли с собой 66 мужчин, отправившихся утром на охоту. Крози мысленно отметил, что никогда впредь не следует отпускать из лагеря сразу всех морских пехотинцев. Тозер и остальные рвались на охоту. Капитан так плохо соображал от усталости, что разрешил ему идти, не подумав хорошенько. Капитан переводил взгляд с одного лица на другое. Самые малодушные в толпе мгновенно опускали глаза, стыдясь встретиться с ним взглядом. Мужчины покрепче духом, как Мейл и Синклер, вызывающе смотрели на него. Хикки уставился на Крози такими холодными враждебными глазами, какие могли бы принадлежать одному из белых медведей или, возможно, самому обитающему во льдах существу. «Куда вернуться?» — резко спросил Крози.
«В лагерь», — заикаясь, пробормотал Ходжсон. «Там остались консервированные продукты, уголь и печи, и другие лодки».
«Не парите чушь», — сказал Крози. «Мы находимся по меньшей мере в 65 милях от лагеря. Вы доберетесь туда только к октябрю, к наступлению настоящей зимы, если вообще доберетесь». Ходжсон заметно сник, но тут голос подал фурмарсовый старшина Эрбуса.
«До лагеря отсюда гораздо ближе, чем до реки, которой мы тащим лодки, надрывая животы».
«Это не так, мистер Синклер», — отрывисто сказал Крози. «По нашим с лейтенантом Литлом расчетам, залив с устьем реки находится менее чем в 50 милях отсюда».
«Залив!»
— насмешливо повторил матрос по имени Джордж Томпсон. Он имел репутацию пьяницы и лентяя. Крози не мог первым бросить в него камень за пьянство, но он презирал лень. «Устье реки Бак находится в 50 милях к югу от горла залива», — продолжал Томпсон. «В сотни с лишним миль отсюда». «Следите за своим тоном, Томпсон», — предостерег Крози, голосом таким тихим и страшным, что даже этот хам растерянно моргнул и потупился. Капитан снова обвел взглядом толпу и сказал, обращаясь ко всем мужчинам.
«Не имеет значения, в 40 милях или в 50 находится устье реки Бак от горла залива. Велики шансы, что там появится открытая вода. Мы будем плыть на лодках, а не тащить их. А теперь возвращайтесь к своим обязанностям и выбросьте из головы этот вздор».
Несколько мужчин переступили с ноги на ногу, словно собираясь двинуться прочь. Но Магнус Мэнсон стоял подобием широкой стены, удерживающей озеро неповиновения на месте.
«Мы хотим вернуться на террор, капитан», — сказал Рубен Мейл. «Нам кажется, там у нас будет больше шансов выжить».
Теперь настала очередь Крози растерянно моргнуть.
«Вернуться на террор? Боже мой, Рубен! Да ведь до корабля, наверное, более 90 миль пути, причем не только по пересеченной местности, которую мы прошли, но и по паковому льду. Лодки и сани не выдержат такого путешествия».
«Мы возьмем только одну лодку», — сказал Ходжсон.
Мужчины позади него согласно загудели.
«Что значит одну лодку, черт побери?»
«Одну лодку»,
— упрямо повторил Ходжсон.
«Одну лодку на одних санях».
«Нам осточертело рвать задницу в упряжи», — сказал Джон Морфин, матрос, серьезно пострадавший во время карнавала.
Крози проигнорировал Морфина и обратился к Ходжсону.
«Лейтенант, каким образом вы собираетесь посадить 23 человека в одну лодку? Даже если вы похитите один из вельботов, в него поместятся только 10 или 12 из вас с минимальным количеством припасов. Или вы рассчитываете, что 10 или более членов вашего отряда умрут прежде, чем вы достигнете лагеря? А они умрут, знаете ли, и не 10 человек, а гораздо больше».
«В лагере остались малые лодки», — сказал Синклер, выступая вперед и принимая агрессивную позу. «Мы возьмем с собой один вельбот и доберемся до корабля на нем и на судовых шлюпках».
Крози недоверчиво уставился на него, а потом просто-напросто рассмеялся.
«Вы думаете, что к северо-западу от Кинг-Уильяма лед вскрылся? Вы это думаете, глупцы несчастные?»
«Да», — сказал лейтенант Ходжсон. «На корабле осталось продовольствие, полно консервированных продуктов, и мы сможем поплыть».
Крозье снова рассмеялся.
«Вы твердо уверены, что лед этим летом вскрылся настолько, что террор находится на плаву и ждет, когда вы подгребете к нему на своих шлюпках? И что проходы во льдах открылись на всем пути, которым мы прошли в движении на юг? 300 миль чистой воды? Зимой, когда вы доберетесь туда, если кто-нибудь из вас действительно доберется? По-нашему, такой вариант вернее, чем ваш!»
— выкрикнул вестовой Ричард Тейлмор. Смуглое лицо мужчины искажало гримаса гнева, страха и негодования с примесью какого-то чувства, похожего на восторг от сознания того, что наконец-то пришло его время.
«Мне почти хочется пойти с вами», — начал Крози. Ходжсон часто заморгал.
Несколько мужчин переглянулись.
«Чтобы просто увидеть ваши лица, когда в осуществлении своего верного варианта вы совершите труднейший переход через замерзшее море с бесчисленными торосными грядами для того лишь, чтобы обнаружить, что террор раздавило льдами, как произошло с Эребусом в марте».
Он помолчал несколько секунд, давая людям возможность живо представить такую картину, а потом тихо заговорил.
«Бога ради, спросите у мистера Хани, или у мистера Уилсона, или у мистера Годдарда, или у лейтенанта Литла, в каком состоянии находился шпангоут, в каком состоянии находился руль. Спросите у старшего помощника Томаса, насколько сильно разошлись швы обшивки еще в апреле. А сейчас июль, глупые вы люди. Если лед хоть немного стаял вокруг корабля, он, скорее всего, уже затонул. А если даже и держится на плаву, вы можете, положа руку на сердце, сказать мне, что сдюжите стоять у помповых насосов все время, пока будете вести корабль по лабиринту во льдах. Даже если вы проделаете обратный путь за время, вдвое меньше того, что вам понадобилось, чтобы добраться сюда только от лагеря, вы прибудете к месту назначения, когда уже наступят зимние холода. А как вы собираетесь отыскивать путь во льдах, если корабль держится на плаву, если еще не затонул, если вы не умрете от усталости, качая помпы день и ночь?»
Крози снова обвел толпу взглядом.
«Я не вижу здесь мистера Рейда. Он ушел с разведывательным отрядом лейтенанта Литла. Без ледового лоцмана вам придется изрядно помучиться, отыскивая путь через блинчатый и паковый лед между гроулерами и айсбергами».
Крози потряс головой и хихикнул так, словно мужчины явились к нему рассказать особо хороший анекдот, а не поднять мятеж.
«Возвращайтесь к своим обязанностям. Сейчас же!» — резко приказал он. «Я не забуду, что у вас хватило ума явиться ко мне со столь глупой идеей, но постараюсь забыть ваш возмутительный тон и тот факт, что вы пришли как шайка мятежников, а не как верноподданные служащие военно-морского флота Британии, желающие поговорить со своим капитаном».
«Нет!»
— сказал Хики голосом, достаточно громким и пронзительным, чтобы удержать колеблющихся мужчин на месте.
«Мистер Рейд пойдет с нами, как и все остальные».
«С чего вдруг?» — спросил Крози, буравя взглядом мерзкого хорька.
«У них нет выбора», — сказал Хики.
Он дернул за рукав Магнуса Мэнсона, и оба они выступили вперед, обойдя заметно встревоженного Ходжсона. Крози решил, что застрелит Хики первым. Он сжимал рукоятку пистолета в кармане. Он даже не станет вынимать оружие из шинели для первого выстрела. Он выстрелит Хики в живот, когда тот подойдет еще на 3 шага ближе, а потом выхватит пистолет из кармана и попытается всадить пулю в лоб тупоумному великану. Словно в ответ на мысли Крози о стрельбе, со стороны берега послышался треск выстрела. Все, кроме Крози и помощника конопатчика, повернулись посмотреть, что там происходит. Крози ни на миг не сводил глаз с Хикки. Оба мужчины повернули голову, только когда до них донеслись крики. «Открытая вода!» Это возвращался с пакового льда отряд лейтенанта Литла, ледовый лоцман Рейд, боцман Джон Лейн, Гарри Пеглер и с полдюжины других мужчин, все вооруженные мушкетами или дробовиками.
«Открытая вода!»
— снова провопил Литл. Он размахивал обеими руками, идя по каменистому берегу и явно не догадываясь о драме, разыгрывающейся у капитанской палатки.
«Не более чем в 2 милях к югу! Проходы достаточно широкие для лодок! Тянутся на восток на многие мили! Открытая вода!»
Хикки и Магнус отступили в ряды ликующих мужчин, где еще полминуты назад стояла угрюмая толпа мятежников. Одни бросились обниматься друг с другом, другие радостно орали «Ура!». У Рубена Мейла был такой вид, словно его сейчас вырвет. Роберт Синклер тяжело опустился на низкий камень, как если бы под ним внезапно подкосились ноги. Некогда сильный духом, фор-марсовый старшина закрыл лицо грязными руками и разрыдался.
«Возвращайтесь к своим палаткам и к своим обязанностям», — сказал Крози. «Через час начнем грузить лодки.